В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен атеизму, христианству, а главное – Рождеству. Все знают сказку Диккенса «Как украсть Рождество», но сегодня многим людям кажется, что Рождество у них крадет. Крадет гуманизм, крадет их убеждения. Потому что обязательный праздник – это уже, в общем, а праздник ли он? Давайте начнем сегодняшнюю нашу программу с короткого видеоинтервью с Валерием Александровичем Кувакиным, членом Российского гуманистического общества. Должно ли Рождество быть государственным праздником? Как это с точки зрения атеизма?
Я думаю, что делать Рождество государственным праздником нецелесообразно по ряду обстоятельств. Ну, во-первых, это противоречит Конституции Российской Федерации, статья 14, которая говорит, что Россия – это светское государство, и, следовательно, никакая религия, никакая церковь не является государственной ввиду светскости государства. Во-вторых, это будет немножко несправедливо по отношению к другим религиям, которые тоже могут сказать, и мы хотим, чтобы наш праздник был. И не только религии, и свободомыслящие, и неверующие, атеисты, и скептики скажут, у нас вот тоже мировоззрение немножко свое, давайте и в соответствии с нашим мировоззрением делать праздник, например, праздник светского гуманизма, например. Почему бы и нет? Вполне прилично звучит. Я даже думаю, если в порядке шутки сказать, светский гуманизм имеет даже некую преференцию, потому что это соответствует статусу государства. Светское государство, светский гуманизм, все в порядке, все празднуют. Да, но это скорее шутка. Ну, а во-вторых, это еще и психологически немножко неприятно, потому что если государство сделает православие официальным праздником, это будет означать, что снова православие становится игрушкой или инструментом в руках государства. Вот, мол, хотим сделать государственным – сделаем. Не хотим – не сделаем. Хотим патриарха – сделаем. Не хотим патриарха, как Петр I, не будет патриарха. То есть это вот демонстрирует как раз некую зависимость, я бы сказал, даже унизительную зависимость церкви от государства. К сожалению, так всегда было в России. И эта тенденция сейчас просматривается. Власть берет все большую власть над церковью, а церковь, естественно, пользуясь этим, пытается установить некую мировоззренческую, идеологическую монополию в России. Это все очень неправильно, это все очень далеко от демократии, далеко от справедливости, и далеко от принципа свободы совести.
Говорил Валерий Александрович Кувакин. У нас сегодня в гостях двое человек. Один вообще юрист и правовед, Сергей Васильевич Иванеев, доцент кафедры конституционного и международного права Университета Синергия и в то же время президент Ассоциации граждане 21 века за развитие светскости и гуманизма. И Михаил Николаевич Ситников, руководитель интернет-ресурса «Центр Религиополис», религиовед и православный религиовед. Гуманист?
Гуманист.
И вы гуманист?
Совершенно верно.
Что бы ни поделили тогда? Может быть, соедините «Религиополис» и ассоциацию?
А вот мы сейчас сразу прицепимся немножечко к такому интересному понятию. А почему религиозный человек может не быть гуманистом? Я подчеркиваю, может не быть гуманистом. Если основа, допустим, того же самого христианства, я не говорю клерикализма или церкви, массового вот этого громадного, так сказать, конгломерата, а основа самого христианства, учения Христа, заключается в том, чтобы человек возлюбил ближнего. И возлюбил это не какое-то однобокое понятие, возлюбить как там, как жену, как ребенка, или как, а это нечто очень глубокое, что такое любовь. Вот что должен постичь христианин настоящий, верующий. Но это его личное, интимное дело. Разве это не зародыш гуманизма?
Вопрос вам, я так понимаю.
Я хочу сказать, что препятствий для взаимодействия, общения верующих, неверующих на нашем примере нет никакого.
Минуточку, речь не о взаимодействии. Примите, Михаил Николаевич?
Конечно. И вас.
В почетные члены или действительно?
Почетные.
Я понял. Хорошо, а можно тогда чуть-чуть попятиться? Вы за то, чтобы Рождество было государственным праздником?
Я против. Я против.
9 мая?
Обязательно.
23 февраля?
Обязательно.
А то, что есть люди, пацифисты, сторонники альтернативной службы, не желающие брать в руки оружие, как свидетели Иеговы, да и многие секулярные сейчас есть отказники, и вы им предлагаете 23 февраля, 9 мая?
А это не нарушит их прав. Абсолютно.
Но вот то, что говорил Валерий Александрович, что даже немножечко унизительно, атеист, а тут мне предлагают праздновать Рождество.
Я думаю, само по себе празднование Рождества несет угрозу официально празднования Рождества, потому что другие конфессии, противостоящие православию, в ответ начинают, в свою очередь, также требовать различных льгот и преференций. И примером для этого является то, что духовное управление мусульман, например, на сегодняшний день, также в ответ на внедрение основ православной культуры в 2018 году планирует внедрять основы исламской культуры.
По всей федерации или...
Ну, мы говорим в районах традиционного проживания мусульманского населения. А мы видим, что мусульманская умма, она затрагивает практически все субъекты Российской Федерации. И как притворяться в жизни это будет действие, еще неизвестно, к каким конфликтам это приведет.
А почему обязательно к конфликтам? Будет человек знать и христианство, и ислам.
Ну, ведь прекрасно же понятно, что эти две религии далеки друг от друга, от дружбы. Как бы ни пытались нас убедить в их миролюбии, давайте будем говорить словами Хаджи Насреддина. Сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни говори о миролюбии ислама и христианства, в ответ мы видим обратные действия.
Тут трудно сказать. Конечно, есть, наверное, и те элементы, и противоположные элементы. Но тут самое главное, наверное, в том заключается, что государственное дело – обучать человека естественным наукам, математике, языку и языкам, и не брать в свой актив те сферы, которые по закону, да и, собственно, по природе своей, отделены от государства. То есть какой может быть, я не знаю, государственный праздник Рождества? Он может быть чтимым народным праздником теми людьми, которые, для которых это праздник.
Вы, допустим, сильную личную неприязнь к исламу испытываете?
Нет.
То есть вы плохой христианин?
Нет, почему?
Почему? Сергей Васильевич сказал,
для меня что... просто не есть ни язычника, ни иудея, естественно, я уважаю их духовную основу, уважаю их институализированные религии. Я их уважаю, я их не исповедую, но уважаю. Это может быть немножко разные вещи, но важные.
Миролюбивый православный?
Конечно. И хотелось бы дополнить, что Михаил Николаевич, руководитель Центра религиоведческих исследований «Религиополис», невзирая на наш, вот так скажем, мировоззренческий антагонизм, тем не менее, в рамках реализации свободы слова, публикует меня постоянно.
Давайте чуть-чуть про свободу слова. Вот я сегодня, готовясь к программе, посмотрел ваш блог, и первое, что я увидел, это запись выступления Евграфа Дулумана о Рождестве. Признаться, когда Дулуман стал объяснять, что во втором веке, в первом веке христиане ходили на языческие праздники, потому что вот язычники сейчас ходят на христианские, значит, христиане, наверное, ходили на Сатурналии 25 декабря, мне стало как-то скучно, потому что оснований этого утверждать, в общем, нету. И то, что христианские апологеты возражали против христианского участия в языческих праздниках, напоминает, не участвовали. Стало скучно. Но я так понял из вашего комментария, что для вас Евграф Дулуман – это все-таки такой авторитет.
Безусловно. И друг.
И даже друг. Но вы понимаете, я боюсь, что для православных русских многих Дулуман, ну, когда он в 58 году в «Комсомольской правде», будучи вот сейчас профессором Ленинградской духовной академии, и через сутки выступает с обличением Ленинградской духовной академии православия, религиозный самиздат, вспоминал отец Александр Мень, тогда он был всего лишь дьякон, начался с довольно сердитого стихотворного памфлета о новом Иуде Евграфа Дулумане. По-вашему, это было нормально, такой квантовый переход?
Вообще употребление термина «Иуда», мне кажется, оскорбляет мой разум по отношению к памяти этого великого представителя свободомыслия. Нужно учитывать время, в которое он жил, в которое сложились его взгляды и убеждения. Я хотел бы привести один из эпизодов, который мне стал известен из воспоминаний его родственников, что когда дети приходили на Пасху и приносили домой крашеные яйца, то Евграф Калиникович выбрасывал эти яйца в форточку. Настолько в нем была непримиримость по отношению к христианству, что на сегодняшний день, конечно же, это не так.
Вы понимаете, то, что он потерял веру, это личный выбор, это совершенно вину нельзя поставить. А вот потерял веру и в комсомольскую правду. Это такой оттенок. Вы понимаете, вот вы пишете, что, я процитирую, в последнее время церковники взяли себе на вооружение новую тактику. Чтобы показать себя прогрессивными служителями культа, они приглашают, якобы для диалога, атеистов на телеканал или христианское радио ТЭЛС, чтобы иезуитски не давать высказаться аргументированно, не давать времени на ответ и всячески забивать эфир своими разглагольствованиями. Все это делается для хитрой пропаганды православного шовинизма. Прежде чем я перейду к пропаганде православного шовинизма, а чем это отличается, та ситуация, которую вы писали? Она все-таки, хочешь, вам там хоть 5 минут дадут вот сегодня. А ведь комсомольская правда возражает, Дулмана не давала. До 90-го года не то, что не забивали, а просто атеистическая пропаганда велась абсолютно на 100% монопольно. Вам это нравится?
Безусловно, нет. И поэтому ошибки того периода времени до сих пор мешают нам построить наше гуманистическое общество. Вот именно такой догматический, кондовый советский научный атеизм, когда многие цитировали Маркса, не понимая Маркса, он привел к тому, что мы сейчас имеем. И поэтому, кстати, Дулуман в конце жизни уже, в последнее время, он признал ошибочность советского научного атеизма, когда он начал вступать в переписку с представителями свободомыслия других стран. Ведь он писал и Ричарду Докинзу, и представителям свободомыслия Израиля, и другим. И он говорил мне: «Сергей, это наша недоработка в то время была. Мы многие цитировали, заучивали наизусть, не понимая сущности. Сейчас все по-другому».
Да, сейчас все по-другому, но только, как сказать, матрица не изменилась. И получается такая очень некрасивая вещь. Если раньше «Комсомольская правда» не давала отвечать и говорить, то сейчас клерикальная система и клерикальная, и проклерикальная государственная пропаганда, опять же, не дают возражать, не дают говорить. Это можно наблюдать по нашим средствам массовой информации. Слава Богу, не все возможно заглушить. Все-таки 21 век, и у нас 37-й год где-то далеко. Некоторые боятся, что он снова
наступит. Осталось 20 лет.
Ну, вот только если так. Не дай Бог, конечно. Но, тем не менее, время...
Вы
время,
не хотите пострадать за Христа,
наверное,
Михаил Николаевич?
Нет, не хочу. Если придется, то пострадаю. Но если от меня требуется, допустим, я хочу пострадать за Христа и бежать куда-нибудь, и хамить, и вызывать на себя гнев тех, кто Христа
зачем
не хамить, любит...
Зачем хамить? Говорить правду.
Зачем? Какая же правда? Какая Бог же есть. Правда то... Нет, какая же правда, например, то, что я вступаю в, так сказать, отношения оппонента иной раз с теми, кто называет себя служителями Христа. Где же здесь, извиняюсь, правда? Кто из нас говорит правду? Потом еще маленький момент, когда Сергей Васильевич говорит о том, что вы процитировали, вот цитата, как не буду повторять, он имеет в виду все-таки, на мой взгляд, и я думаю, что так же это понимают и все остальные, он имеет в виду не христианскую доктрину, не ценности того христианства, о котором я говорил в самом начале. А он говорит о том, во что превращены и что мотивируется этими ценностями. То есть это клерикальная идеология. Извините, но любая вера превращается из вот этого вектора, о котором я опять же говорил, постичь то сложное понятие «любовь» и постоянно напоминать самому себе о нем, что ведет к спасению. постичь это понятие. Эту веру можно превратить в мотивирование совершенно другими целями. Ведь большинство сейчас верующих, к сожалению, тех, кто называет себя верующим, они верят-то не Богу, они верят в патриарха, в лучшем случае в организацию, или в, я не знаю, в ее идеологию, или в ее выгоду, или в ее авторитет. Где же здесь та вера, за которую стоит страдать?
В атеизме есть место любви, о которой ты говоришь?
Безусловно. Объясню. Не хочу заниматься цитированием, но не могу не вспомнить крупного советского ученого Юрия Леваду, который сказал, что атеистом может быть только человек тот, кто находится на вершине философской культуры. Потому что научный атеизм, если мы помним, это самостоятельная область философского знания. И вообще надо говорить шире понятие атеизм, говорить о свободомыслии. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день все учебники по религиоведению, научному религиоведению, которые издаются, из них исключен раздел истории свободомыслия. То есть научное понимание религии как самой архаичной и консервативной формы общественного сознания на сегодняшний день не подвластен для изучения. В учебниках этого раздела нет. И хотелось бы сказать одну из реплик. Во-первых, это то, что вы процитировали, это мой комментарий в соцсети.
Да.
Это нельзя говорить о его научности, это соцсети. И он основывался на том, что меня пригласили выступить на православный телеканал «Спас», отсняли вот так же, как вы сейчас, часовую передачу, убедив в ее показе, и потом, не извинившись передо мной, ее сняли с эфира. А когда я попытался выяснить через свои, скажем, связи, каналы, почему это произошло, мне дали понять, что те кураторы телеканала, которые отсматривали сюжет, посчитали, что данная программа, она не принесет пользы, и поэтому это не только со мной было, и других атеистов они не ставили в эфир. То есть я сделал вывод, что это новая политика Московской патриархии и телеканала «Спас», которая направлена на именно активизацию православия и показать себя некой такой прогрессивной религией, не чуждой идеям гуманизма, приглашения людей, имеющих другие взгляды, убеждения. Но если они не являются сами по себе убежденными атеистами, сомневающиеся, агностики, не могут достойно ответить, их ставят в эфир. И каждую субботу в 8 вечера идет программа «Разговор с атеистом». И люди, которые убежденные атеисты, отстаивающие последовательно свои атеистические убеждения, они их просто в эфир не ставят. Поэтому, исходя из этого, я сделал вывод, что все это делается в рамках реализации свободы слова, совести, вероисповедания, но в своих интересах.
Когда вы пишете о том, что в армии идет насаждение православия, то вы указываете, что, процитирую, патриарх сформулировал основной аргумент необходимости православия в армии тезисом и слова из святейшего патриарха. Самым главным приоритетом является страх Божий, страх как нравственная категория. Конец цитаты. И отсюда вы делаете вывод, что православие воспитывает плохого солдата. К чему может привести такое воспитание военнослужащих, предположить нетрудно. Недаром еще Георгий Валентинович Плеханов замечал, что свойственный новейшему человечеству страх смерти, обусловливающий собой современное религиозное учение бессмертия души, есть продукт индивидуализма. Конец цитаты. То есть верующий солдат – плохой солдат. Михаил Николаевич, вы служили в армии? Вы в каком полку служили?
Приходилось. Не в этом дело. А насчет верующий солдат – плохой солдат. Тут, наверное, надо говорить не столько о солдатах, сколько о различии между человеком религиозным и атеистом. Ведь принципиальное различие заключается в том, что один верит или как-то иначе опирается на высшую опору, это как бы предполагается, это не каждому дано веру, талант, дар Божий и так далее. А атеист, он полностью берет на себя ответственность за себя, то есть берет ответственность на себя за все свои действия, за все свои идеи, мысли, поступки и так далее. То есть атеист, он от верующего отличается лишь спектром видения опоры. Он ее видит в себе. Может быть, он не знает, что Бог у него, искра Божия внутри есть. Может быть, не знает. Давайте так будем рассуждать. Но отвечает за все он. И человек с сознанием, своей ответственности в погонах за родину, за семью, за землю, конечно, он будет хорошим солдатом. А плохой верующим, каких сейчас стало слишком много, потому что религиозных людей действительно мало. Само понятие религии исказилось. Религия – это уже не внутреннее видение, а это принадлежность, партийная принадлежность. Таких, извиняюсь, солдат, они будут проигрывать перед атеистом.
Минуточку, а хороший верующий будет хороший солдат?
Потому что они всегда будут сознавать, что они ответственны за того ближнего, которого любят. Да, хорошие солдаты. И они не отличаются от атеистов.
Яков Гаврилович, я хотел бы немножко расставить акценты. Во-первых, я никогда не выступал против религии в армии. Потому что, являясь конституционалистом, я понимаю, что священники в армии, они, во-первых, регламентированы действующим международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями. Мы не можем выступать против религии священника в армии. Мы говорим о другом, что под видом священника в армии в нарушении федерального закона о статусе военнослужащих, запрещающий создание религиозных объединений в вооруженных силах, в органах военного управления, внедряются представители черносотенной идеологии, которые взяли на себя в соответствии с положением о порядке вот именно о работе с верующими военнослужащими функции замполитов. Ведь служитель культа не имеет права заниматься воспитательной работой, но именно регламентированные обязанности помощника, командира воинской части по работе с верующими военнослужащими и сам штат Министерства обороны, где создано данное управление, как раз-таки возложило на священников в армии функции замполитов. Вот против чего мы выступаем. Мы выступаем против нарушения Конституции и федерального законодательства.
А что вы вкладываете в понятие черносотенной?
Черносотенная идеология...
Михаил Николаевич черносотенный?
Нет, нет, конечно. Во-первых, Михаил Николаевич, он гуманист. А представители черносотенной идеологии – это человек, который, основываясь на учениях Иоанна Кронштадтского и других идеологов данного движения, испытывает неприязнь к представителям еврейской нации. То есть мы говорим о чем? Вот теория так называемого жидомасонского заговора о том, что якобы евреи распяли Христа, совершив ритуальное убийство царя Николая Романова. То есть эта черносотенная идеология пронизывает всю структуру сегодняшней церкви.
То есть священники в армии, по вашим сведениям, проповедуют вот именно такие взгляды?
Ну, далеко ходить не надо. Давайте посмотрим ту литературу духовную, которая распространяется в органах военного управления. Ведь далеко ходить не надо. Тот же убиенный священник Даниил Сысоев, он открыто пишет, что тот человек, который не верит в Христа, он нехороший человек. Не говоря о представителях коммунистических взглядов, представителях других религиозных объединений. То есть вот эта церковная ортодоксия, религиозный фундаментализм под маской православия, он несет, конечно, угрозу принципам светского государства. И как человек, который диалектик, могу сказать, что метод диалектики требует от нас массе явления видеть главное. И когда мы говорим о религии в армии, мы должны сказать, что Ленин был прав, когда он говорил о православии, что это казенная церковь и жандармы в рясах. Безусловно, они выполняют свою политическую функцию, и они являются опорной, верной опорой действующего режима, к сожалению.
И сейчас это возвращается, да, совершенно верно, к сожалению. Именно и функция идеологов. Вся проблема в том, что верующие в армии, верующие люди в армии, это совершенно естественное явление. Там есть, они есть, это факт. Там есть и православные, есть и католики, есть и протестанты, их больше всего, есть и иудаисты, и буддисты, и кто угодно. Но верующие люди в армии и религиозная идеология в механизме управления массой, которая является армией, а армия, извиняюсь, это тоталитарная система, никуда не денешься, да, и это хорошо, это здорово.
Немножко
такая грубо. Такая же... Нет, тоталитаризм – это неплохо и не хорошо.
Скажем по-другому. Да. Принцип единоначалия.
Единая идея, допустим, во-первых, единая идея – это защита Отечества всеми, так сказать, возможными силами. раз. И второе, абсолютное четкое вертикальное послушание. То есть приказы военнослужащий обязан выполнять.
Он а преступный?
Он обязан выполнять приказы.
У нас военный
сидит. Мы говорим не о нравственности.
Я говорю не о нравственности.
Мы говорим о правилах структуры.
Потому что кто-нибудь вот дослушает до этой минуты и оторвется. Мне казалось, что международное законодательство, специалистом, в котором вы являетесь, запрещает исполнять преступные приказы солдату.
Не только международное, но и национальное законодательство, действующее законодательство, устав внутренней службы запрещает выполнять приказ преступный. И тот человек, который выполняет преступный приказ, он несет уголовную ответственность. Простой пример – действия командира спецназа ГРУ Ульмана Чеченской Республики, который в условиях контртеррористической операции выполнял боевые задачи, расстреляли чеченцев и понес уголовную ответственность. Хотя он оправдывал свои действия, что действуют законы военного времени. Но, тем не менее, мы знаем, что в данный момент он находится в федеральном розыске. И суд принял решение такое, что все его действия преступны.
Не тоталитарная структура.
Нет, структура тоталитарная. Речь идет о структуре, а не о людях. Если в тоталитарной структуре появляется некий ум один, да, который вдруг видит признаки преступности отданного приказа, отданного безумным командиром, уничтожить там детей и так далее, он может отказаться и обязан отказаться как человек нравственный. Но структура от этого, тоталитарная и подверженная единому закону, единой идеологии, ни в коем случае не станет иной. Если она будет иной, то это будет не армия, это будет, извиняюсь, ватага. Та же самая тоталитарная структура – это финансовая система. Та же самая тоталитарная структура, а как же?
Финансовый
банк, например. Интересы банка прежде всего. И если он не будет тоталитарным, то, извиняюсь…
Сергей Васильевич, а до того было лучше в промежутке с 25 октября по 23 августа, когда духовенства в армии не было, а вот научный атеизм в армии-то был. Вы, человек молодой, небось, не застали еще этого, уже не
чего застали. Я служил в советской армии.
Ах, да, верно, вы не настолько уж молодой.
Мне 45 лет.
Да, то есть против научного атеизма в армии вы ничего не имели.
Я хочу сказать, что в советское время во главу угла ставился тезис формирования научного мировоззрения как условие боеготовности войск. Научного мировоззрения, понимаете?
Нет. Что такое научное мировоззрение?
Научное мировоззрение – это когда человек руководствуется федеральным законодательством и здравым смыслом.
Ну да, в общем, в принципе так оно и есть, потому что научное мировоззрение – это мировоззрение, основывающееся на фактах, которые можно проверить, которые можно доказать или опровергнуть. То есть, да, действительно так. Если там нехорошо бить человека по лицу, то научное мировоззрение всегда это докажет. А вот что касается,
кстати, сегодня,
допустим, батюшки отца, ну не будем его называть, Иберек, который говорит, что берите камни, идите и бейте их камнями. Извиняюсь, это не научное мировоззрение.
Хотелось бы оставить реплику, Яков Гаврилович. Даже сегодня, в условиях нашего времени, в соответствии с нашим сегодняшним военным законодательством, одним из форм учета контроля воспитательной работы в органах военного управления, один из признаков является формирование научного мировоззрения.
Нашим слушателям. В эфире «Радио Свобода» разговор идет о светскости и религии. Применительно к Рождеству мы начали с вопроса о том, разумно ли Рождеству быть общегосударственным праздником, но как-то быстро съехали на армию, наверное, потому что Рождество плавно переходит в избиение младенцев, где солдаты выполняют приказ, который они считают преступным, другие чисто научным. Зло ведь надо давить в зародыши. Кстати, становится понятно, почему мы помогаем Сирии, потому что ведь Христа распяли не евреи, а это, видимо, были сирийские солдаты, ну, под римской эгидой, но контингент в основном был сирийский. Значит, сирийцы Христа распяли, получается так. Преступный был приказ распинать Христа.
Яков Гаврилович, я бы хотел, чтобы в нашей передаче мы вопросы политики не использовали.
Окей, хорошо. Распинать Христа – преступный приказ или нет?
Ну, смотрите, распинать Христа в соответствии с каким законодательством?
Действующим.
Каким тогда? Иудейским законом?
Римским. Нет, как раз иудейский закон, поскольку Иудея потеряла независимость еще, в 7 веке до Рождества Христова, она всегда жила по законам той империи, в которую входила. На момент распятия Спасителя она входила в Римскую империю. Поэтому члены Синедриона и говорят Понтию Пилату, ваш закон не разрешает нам приводить смертные приговоры в исполнение. Значит, мы просим тебя привести это дело в исполнение.
Общеизвестный факт.
Да. То есть взаимоотношения Иудеи и Рима как взаимоотношения Чечни и России. Я прошу прощения, это ближайшие довольно точные аналогии. Так вот, распинать или не распинать?
Если, допустим, Синедрион обвинил и приговорил,
да,
кто есть здесь суд? Пилат, получается, лишь исполнитель.
В древности, в российской древности, это называлось сместный суд, то есть совместный. Когда, скажем, некоторые брачные дела рассматривались совместно князем и архиереем, потому что дело попадало под обе юрисдикции. Так и здесь. Вы бы распяли?
Я бы не распял, и хотелось бы, если так возможно, посоветовать вам, Яков Гаврилович, немножко изменить ход передачи.
Без шовинизма.
Мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о государственно-конфессиональных отношениях на сегодняшний день.
Окей. Это я понимаю, это провокационный вопрос, неправильно, вы бы не стали распинать Христа и тем более резать младенца. А все-таки страх Божий – корень индивидуализма?
Ну почему страх Божий? Вот некоторые наши довольно интересные специалисты современные, например, Эрик Фромм, он проводит параллель между человеческой нравственностью, этикой и религиозностью. И считает, что здесь разница, она чисто эпистемологическая.
Я попрошу не выражаться.
Допустим, да.
Так какая разница?
Эпистемиологическая, но...
Какая?
Но разница лишь в том, как называет и как видит представитель той или иной сферы то, что он переживает, если он переживает на самом деле.
Так.
У любого человека, и у религиозного, и у нерелигиозного, существует такое начало в нем, или где-то там, в самом-самом центре, который не в нашем пространстве, который называется совесть. Совесть. Поэтому светское пространство, кстати, интересный момент, оно... существует для того, чтобы в нем жили и развивались, и позитивно развивались люди, имеющие совесть, независимо от того, религиозные они или нерелигиозные. Светское пространство – это не атеистическое или, допустим, исламское пространство.
Светское пространство
– оно общее. Гуманизм, как мы уже почти выяснили в самом начале, это то самое, что христиане называют любовью к ближнему. И то, чему они всю жизнь учатся, и никак...
Гуманизм – это любовь к ближнему?
Человечность, можно сказать, любовь к ближнему, конечно.
То есть разные названия.
Вы берете назад слова про страх Божий, что он делает человека эгоистом, индивидуалистом и плохим солдатом?
Нет.
Что имелось в виду под страхом Божиим?
Вот именно вот эта фраза, которую вы процитировали, взяв ее из моей статьи...
Я довольно широкий контекст процитировал.
Да. Она говорит о том, что человек... выполняющий боевую задачу, он в первую очередь думает о своей душе и о райских кущах, и о том, куда его душа попадет. То есть он переживает о том, что будет после, о грехе. А он не должен думать о грехе, он должен четко выполнять поставленную боевую задачу, бескомпромиссно.
А если он неверующий, но думает, о невесте, это можно?
Конечно.
Так это тоже ему помешает выполнять поставленную задачу?
А он будет ревновать, что она там делает, ему вернуться?
Нет,
надо,
он будет хотеть вернуться.
Нет,
а верующий человек будет думать, если я дам пожертвую собой за Родину, то я буду не в 9-м круге ада по грехам моим, а в 8-м. Так лучше я пойду в бой смело.
Сейчас церковники взяли на вооружение одну формулу. В окопах атеистов нет. Хотя...
Я приношу свои извинения.
Да, это, наверное, вот насчет «в окопах атеистов нет». Мы очень часто одним и тем же словом, одним и тем же термином называем совершенно разные вещи, разные сути вещей. Также и здесь «в окопах атеистов нет». Да, перед страхом смерти, перед угрозой, перед вот этим вот ужасом и кошмаром все люди становятся одинаковыми. Там нет ни атеистов, ни верующих. Все абсолютно переходят на какую-то новую ступень самоосознания. Верующий скажет, что это вот это мое, вот моя эта опора. Атеист, который не верит, для него это будет его, как сказать, пик его жизни вообще. Самый пик, самый острый момент его жизни, такими сухими словами скажем. Но ощущать при этом они будут приблизительно одно и то же. Не надо думать о том, что верующий человек верит в каких-то, там, я не знаю, инопланетян, в Бога, сидящего на облаке, или верит, если он достаточно просвещен, он верит в то, что, например, Бог – это личность в понимании нашем, личность, вот как человек, там, или, там, я не знаю, какой-то ныне живой или неживой. Это нечто иное, что переживают все на войне совершенно, совершенно одинаково, просто называют это по-другому.
Минуточку, Михаил Николаевич. Вы, кажется, льете воду на мельницу неверия. Выходит, нет, что верующий человек ничем от атеиста не отличается?
Ни в коем случае. Человек от человека ничем не отличается. Вот здесь я абсолютно сказал то, что хотел сказать прежде всего. И, между прочим, вот это замечательный пример. Ну, как сказать, пример на личностях. Вот мы с Сергеем Васильевичем являемся хорошими друзьями. Он убежденный атеист. Я, совсем не атеист. То есть очень не атеист. Далеко не атеист. Потому что я действительно религиозен, и это другая тема, это об этом сейчас говорить не будем. Но у нас с ним очень много общего. Мы с ним оба сталкиваемся с очень такой больной вещью, как несправедливость.
То есть вы в окопе против несправедливости?
Совершенно верно.
Да, да. Но мы оба хотим и видим, как мы учимся. Я слежу за собой, он следит, как мы учимся делать что-то то, что приносит пользу, реальную пользу. Это нас объединяет. И мы оба помним, что мы люди. Вот что самое главное. Самое главное – человек здесь.
Сергей Васильевич, а кто для вас хуже? Православный антисемит-черносотенец, который с удовольствием пойдет в атаку и всех перестреляет. Вот. Или свидетели Иеговы, которые откажутся брать в руки оружие и, в общем, даже и в тылу, по-моему, не отказываются служить, потому что это тоже на армию. Вот. Или вы хотите какую-то золотую середину из этого религиозного спектра? Или только атеист имеет право, и
но
только
атеист хороший солдат? Нужник чистить пойдут в альтернативную службу.
Свидетелей, по-моему, нет.
Да, вы задаете провокационный вопрос.
Ну,
для меня это в корне неверно так думать. Так. Нет такого понятия, что кто-то хуже, кто... Водораздел.
Нет, кто-то лучший из солдат, а кто-то худший. Вы же пишете, вот вера, страх Божий воспитывает индивидуализм и трусость.
С точки зрения свободы совести, вообще деление людей, как сейчас это властью принято на верующих и неверующих, это нарушение. Потому что водораздел не проходит между верующими и неверующими. Водораздел проходит между добром и злом. Или как раньше коммунисты учили, что водораздел проходит между трудом и капиталом.
Без комментариев. А то мне скажут, что я слишком часто цитирую Евангелие. И все-таки, вы считаете, что армия до 90-го года, в силу того, что там господство и научный атеизм было лучше, чем в наши дни?
Не из-за научного атеизма, нет. Было консолидирование общества, и консолидирование был офицерский корпус в силу ряда причин. Потому что, объясню, как конституционалист, мы живем в мире, как говорил Александр Иванович Герцен, в мире лжи и притворства.
И мы тоже?
Мы все живем в мире лжи и притворства.
Атмосфера, да.
И когда вы наслушаете...
Это то, что в Евангелии сказано, мир во зле лежит.
Ну, конечно.
Это неизбежно. То есть Герцен говорил то же, что Господь Иисус Христос.
Если
что,
вам так это нравится, можете сказать.
Нет,
так.
Я просто устанавливаю авторские права.
Хорошо. На самом деле, мы живем в обществе, где нарушаются базовые принципы конституционализма, такие как принцип верховенства права, демократия, разделение властей, когда существует огромнейшая поляризация между бедными и богатыми, когда человек призывается в армию, он уже приходит, у него свой взгляд на общественные отношения, что закон не работает, что существует несправедливость. Понимаете? И тут ему дают автомат.
Угу. И тут научное мировоззрение?
Научное мировоззрение на сегодняшний день, если мы будем возвращать, оно послужит консолидации органов военного управления.
Здесь, наверное, можно провести аналогию. Дело в том, что научное мировоззрение, научное мышление само по себе и научный подход – это некая эсперанто, которая помогает сосуществовать людям самых разных религий и неверующим. В конце концов, мы знаем, что у нас есть, допустим, верующие, и были, кстати, в советское время, верующие религиозные ученые, религиоведы, занимавшиеся религией под лейблом научного атеизма. Они были верующими людьми, но они занимались наукой под лейблом, чистой наукой, и продолжают ей заниматься сейчас. Они лишены каких-либо конфессиональных или религиозных, вероисповеднических пристрастностей. При рассмотрении, допустим, там буддист изучает православие. Он не будет его изучать с точки зрения буддиста. Он будет изучать его с точки зрения науки. Православный, да. Хорошо, вот есть у меня замечательный знакомый в Санкт-Петербурге, он специалист по Востоку, очень известный ученый, который сам по себе является верующим человеком, но ни в коем случае никогда он не будет изучать все вот это многообразие восточных религий с точки зрения православия, как это делается, допустим, в Свято-Тихоновском институте, да? Вот. То есть он будет изучать это с точки зрения науки. И если между ним и кем-то иным, между мной и Сергеем Васильевичем есть возможность диалога, то мы его ведем на том самом эсперанто. На уровне науки, на уровне человеколюбия, на уровне человека, а не его неверия и моей веры.
Мне вспоминается из классика Фельдфебеля в «Вольтере Дам». Почему законодательство, которое представляет Сергей Васильевич, освобождает тогда от службы в армии студентов и людей с высшим образованием? Причем это идет с 19 века. Если именно научное мировоззрение помогает военному делу, то надо наоборот не брать в армию людей, пока они не защитят магистерку, а желательно не будут иметь степень доктора наук, а еще лучше только начиная с членкоров. А я вам предположу, Сергей Васильевич, почему. Потому что научное мировоззрение – это прежде всего все ставить под сомнение. Это какой же будет солдатик, какой же будет служивый?
Да, это опасность для сегодняшней политической элиты.
А для вчерашней, а для завтрашней?
Для любой. Для любой, наверное, простите, что я перебил, но тем не менее, для любой, наверное, потому что... Ну, я тут немножечко добавлю к тому, что сказал отец Яков. Традиция не брать учащихся в армию, наверное, все-таки...
И людей с дипломом.
Да, и людей.
Они автоматически, получив диплом, получали...
Нет, люди с дипломом...
11-й, кажется, чин батальонный. Становились офицерами.
Там, где существует военная кафедра. Существовала.
Да, революция это распространялась на любого.
Совершенно верно. Потому что они были нужнее здесь. А после революции, мне кажется, и даже и студентов-то не брали из института, чтобы недоучек в армию не засовывать, не сосорять. Потому что ведь кто у нас учился в институтах в советское время? Наверное, это в основном были люди, которые либо сами, повинуясь движению души и подталкиваемые своими способностями и талантами, были ценны для государства, не менее ценны, чем военная сила, либо блатники. Так, ну, извиняюсь, в советское время у нас одинаковое внимание уделялось и науке, и образованию, и армии, и чему угодно.
И колбаса 2,20.
Нет, нет, и колбаса 2,20, да, одинаковая. Извините, сейчас, когда у нас, допустим, там, я понимаю, что это тяжелый труд, но когда уборщик улицы получает 30 тысяч, это нормально, это можно заработать, это он трудится с утра до ночи, но он зарабатывает. А профессор в университете получает 17 или 15, ну, все-таки внимание, наверное, к образованию немножечко меньше.
Блаженны нищие духом, то есть профессора. А все-таки, вот, Сергей Васильевич, вы верите, что у меня научное мировоззрение, и поэтому я почти каждую неделю спрашиваю себя, точно ли Бог есть? Не галлюцинаторно ли это?
Я понял ваш вопрос и попробую ответить вопросом на вопрос, если возможно, в рамках этой передачи. Яков Гаврилович, допускаете ли вы такую мысль, что, возможно, вы потеряете веру в Бога и станете убежденным безбожником?
Я был атеистом.
А я, наоборот, могу заболеть, ну, каким-нибудь психическим заболеванием и уверовать в Христа и стать... как НТО проповедником.
Он, кажется, уже опять переменился.
Да, да. Да, потому что опыт говорит о том, что украинский мыслитель Иван Франко, который всю жизнь боролся с Богом, даже написал гимн атеизму, в конце жизни попал в богадельню и уверовал в Бога. Такое тоже возможно.
То есть вы надеетесь, но я вас уверяю, если вы сойдете с ума и станете верующим, придете ко мне креститься, я вам откажу. Чтобы креститься, нужно быть в здравом уме и даже желательно с сомнениями, как говорил один герой Достоевского, что вера прошла через огонь сомнений. Это научное мировоззрение, разве нет?
А вы не поймете, болен ли или нет?
У меня есть знакомый Борис Георгиевич Херсонский, который завкафедрой клинической психологии в Одесском университете и к тому же православный богослов.
Вдруг у меня произойдет травма сознания, и вы не поймете об этом.
Психиатр сразу поймет.
То есть
говорили, конституция, а в конечном счете ваш последний аргумент против веры сводится к тому, что все верующие психи.
Нет, я этого не говорил. Я говорил о том, что...
Все-таки это было фигурально, как я понимаю, да.
Я говорил не об этом. Я говорил о том, что мой опыт проведения диспутов с верующими и неверующими привел меня к мысли, что на сегодняшний день вот подобные диспуты, они пользы не приносят по одной простой причине, что верующие еще больше укрепляются в своей вере, а неверующие еще более укрепляются в своем
неверии. А разве это плохо?
Нет, надо говорить вот так, как вот осуществляет свою деятельность сам Михаил Николаевич.
А вы слово «толерантность» любите? И понятие?
Использую.
То есть оно вам не чуждо?
Не чуждо.
Хорошо. Значит, Евграф Дулуман покаялся, изящно назвав это недоработками. Нормально, я запомню это. Перед исповедью всегда буду просить прихожан вспомнить их недоработки. Слово «грех» вычеркиваем. Вот это мне нравится.
В чем вы говорите, он покаялся? Когда?
Ну, вы же сами рассказывали.
Нет, здесь опять фигуральность. Это речь
что о том, именно?
Что Дулуман сказал, что были недоработки в атеистической работе.
В понимании, в изучении научного атеизма, да. Он пришел к выводу, что новые атеисты Запада, они обошли в своем развитии наших советских атеистов.
Минуточку. А то, что в конце 50-х, когда он в комсомолке проповедовал атеизм, священников сажали, причем за веру, за хозяйство, это его так до конца смерти не беспокоило?
Вы знаете,
что были гонения на церковь?
Да. Я знаю, что в период правления Хрущева были гонения, когда он грозился показать последнего попа, да, по-моему?
Это? Да, да.
Да, да, да. Я знаю. Конечно, эти перегибы, они были...
Я прошу понять, перегиб – это недоработка или переработка?
Что недоработка, что переработка – это со знаком минус.
И 5 лет в концлагере.
Да, да, да.
Так если... Вам не нравится, как было при советской власти, не нравится все-таки, надеюсь, с переработками?
Я хочу сказать, что в условиях советской действительности, конечно, были отрицательные очень многие явления, вот, но также было очень много положительного.
А что именно вы бы предложили возродить из советской действительности? Ну, в том, что касается взаимоотношений верующих и неверующих. Ну, вот в армии. Что возродить, а что изменить, что добавить?
Ну, во-первых, в армии на сегодняшний день необходимо укрепить единоначалие потому что без единоначалия армия будет не боеготовна. Укрепить авторитет командира, офицера.
Минуточку, то есть священник мешает принципу единоначалия?
Нет, нет. Не священник, а помощник командира воинской части по работе с верующим, выполняющий замполитовские функции.
Замполит не мешал работе единоначалия?
Я говорю, замполит в условиях советской действительности был помощником, настоящим помощником командира. Потому что они смотрели, что не было бы фактов коррупции, те, которые сегодня процветают. Потому что, посмотрите, один из явлений, одно из явлений то, что даже в условиях советской действительности не было тех негативизмов, которые мы сейчас видим.
То есть пыток не было в армии?
Что дедовщина
значит?
Дедовщина была.
Но это пытки по терминам.
Была дедовщина, и с ней боролись. Другой вопрос, что, может быть, не совсем эффективно, но боролись. Она несла угрозу.
Церковь можно строить в военной части, если солдаты скинутся и... или отпускать их на погодку по воскресенье?
Закон о статусе военнослужащих запрещает строительство культовых сооружений на территории воинских частей.
А как же их строить?
Нарушает Конституцию закон о статусе военнослужащих.
Окей, храмы сносим, и солдат отпускать просто в воскресенье обязательно, в субботу, если иудеи, да. В пятницу, если мусульмане.
Дело в том, что действующий федеральный закон о статусе военнослужащих, по-моему, это статья 8 закона, он ни в коем случае не ущемлял права верующих военнослужащих. Наоборот, он активно помогал командиру, был эффективным средством помощи для работы с верующими. Если человек изъявлял желание причаститься, исповедаться, ему выписывали увольнительную, и он шел в соседнюю церковь, рядом с храмом, исповедовался, причащался. Ага. Либо приглашали священника. Но он не получал денежное довольствие из бюджета Министерства обороны.
В смысле священник?
Да, ага. В то время. Он не получал жилые помещения по нормам в порядке за счет Министерства обороны. Потому что сегодняшний день они имеют очень хорошую зарплату.
Я вынужден на этом закончить. Хотя речь зашла о самом интересном, о деньгах. Вот, мы открыли колоссальный способ экономии и исполнения заповеди «Блаженны нищие духом». И, отправляясь на проповедь, не берите с собой кошелька с деньгами. У нас в нашей сегодняшней программе участвовал религиовед и православный Михаил Николаевич Ситников, руководитель интернет-издания «Религиополис», и Сергей Васильевич Иванеев, президент Ассоциации граждан 21 века за развитие светскости и гуманизма, доцент кафедры конституционного и международного права Университета «Синергия». Вел программу Яков Кротов, преступных приказов не исполняем, ближнего любим, а все остальное – результат взаимного непротивления человека, человека и Бога. Хорошо?
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.